В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждем в нашей московской студии президента Института экономического анализа, члена Координационного совета оппозиции, старшего научного сотрудника Центра по глобальной свободе и процветанию Института Катона в Соединенных Штатах Андрея Илларионова. Он немножко задерживается, московские пробки, обычная ситуация. Телефон наш бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. Вы можете задавать свои вопросы Андрею Николаевичу Илларионову. И телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Ну вот наш гость появился в студии. Добрый вечер, Андрей Николаевич. Хотел бы сразу взять, как говорится, быка за рога, как мы с вами предварительно и договаривались. Давайте поговорим действительно о том, что происходит с властью, с путинской вертикалью, с попытками ее как-то модернизировать, укрепить, улучшить. Как сказал бы Михаил Сергеевич Горбачев, углубить. Вот мне кажется, что действительно новый курс какой-то стал вырисовываться, и главное в нем, опять же, как мне кажется, это принцип, сформулированный, может быть, не очень гласно, господином Володиным, это внесистемная оппозиция должна интегрироваться в систему, приручиться, уйти с улицы, участвовать в выборах. А вот каков ваш взгляд на эту ситуацию? Что они придумали нового?
То, что вы назвали новым, уже сейчас не совсем новое. Это уже достаточно старое, потому что этот курс, судя по всему, осуществляется как минимум с апреля этого года. То есть этому курсу уже полгода. И этот курс не только осуществляется, он уже принес совершенно осязаемые, зримые, реальные плоды. Плоды успешные для нынешней власти. Вы совершенно правы, назвав эти действия новым курсом, и совершенно правы, связав этот новый курс с именем Вячеслава Володина. Действительно, судя по всему, судя по той информации, которая у нас имеется, автором, настоящим автором этого курса является Володин, который, в общем, так довольно добродушно передал лавры за успехи этого курса своему непосредственному патрону Владимиру Путину, но, очевидно, автором, инициатором и основным организатором по его проведению в последние, как минимум, полгода являлся именно он. Какая главная проблема стояла перед нынешним политическим режимом после полутора лет активных массовых акций российских граждан, начиная с декабря 2011 года. Эти главные проблемы были сформулированы в требованиях. Требованиях на Сахарова, требованиях на Болотной, требованиях в других местах. Эти выборы являются нечестными. Органы, избранные, Государственная Дума, президент, являются нелегитимными. И десятки, сотни тысяч людей вышли на улицы. Причем этот месседж, эти заявления стали хорошо известными и в нашей стране, и за рубежом. Таким образом, для политического режима и его лидеров встала перед ними совершенно ясная перспектива оказаться в одном ряду вместе с Лукашенко, Ахмадинеджадом, Каддафи, Хусейном, что им очень не нравится. И что они искренне считают, что они не должны там находиться. Стала проблема, как можно избавиться от этого оттенка нелегитимности, который повторяли масса людей и здесь у нас внутри страны, и за рубежом. И как увести людей, эти десятки и сотни тысяч людей, с улиц в какие-то другие места. Вячеслав Володин пришел с новой концепцией, концепцией, которая по ряду принципиальных позиций радикально отличалась от курса, проводимого в течение многих предшествующих лет другим Вячеславом Сурковым. Этот подход заключался, сурковский подход заключался в том, что никаких оппозиционеров, и даже не только оппозиционеров, никаких лиц, представляющих потенциальную альтернативу политическому режиму нельзя допускать до каких-либо реальных рычагов власти. И если они такими являются, то из органов власти их надо убирать. Таким образом, поначалу действовали достаточно жестко. Мы помним, что произошло с Галиной Старовойтовой, с генералом Рохлиным, с генералом Трошевым, с Сергеем Юшенковым. Это был, как бы, так сказать, вот первый этап. После этого наступил, как бы, немножко более, так сказать, в кавычках, гуманный этап, когда не Касьянова, ни Буковского, ни Каспарова, никого бы то ни было другого не допускали до выборов, не регистрировали, так же, как и не допускали.
Даже Явлинского не зарегистрировали на президентские выборы.
Не регистрировали ни отдельных лиц, ни партии регистрировали. То есть формулировалось это: осажденная крепость, никого нельзя сюда подпускать и на пушечный выстрел. Это политика в сочетании с массовыми фальсификациями, которые осуществлялись Чуровским и Сберковым, привели к тому, что вот сотни тысяч людей, не имея возможности высказать свое слово в честных выборах, в конкурентных выборах, вышли на улицу и, более того, даже попытались сформировать и сформировали год тому назад первый избранный орган в результате честного, более или менее честного, более или менее прозрачного голосования, даже Координационный совет. Вот это представляло собой чрезвычайно большую головную боль, потому что в своем зародыше Координационный совет представлял и представляет источник альтернативной легитимности в нашей стране. Надо было с этими двумя проблемами разобраться. То есть увести людей с улицы, ликвидировать Координационный совет. И за решение этих двух задач можно было бы заплатить какую-то не очень большую цену.
Вы имеете в виду выборы в Москве? Вот кампания с участием Алексея Навального – это и есть плата?
Я бы сказал так, что господин Володин, собственно говоря, предложил Владимиру Путину следующий вариант. Вместо того, чтобы не допускать оппозиционеров к выборам, мы их допустим. На вопрос: подождите, а если они с помощью этой лесенки поднимутся, не беспокойтесь, они не поднимутся. У нас будут такие честные выборы, на которых никакие оппозиционеры победить не могут. Это принципиальный подход Володина, отличающийся от Суркова, прежде всего тем, что в отличие от Суркова, который никогда никуда не избирался и является, как бы, таким кадровым бюрократом в течение всего времени, сам Володин трижды избирался в Государственную Думу по спискам в начале Отечества, Вся Россия, потом Единая Россия. И процедуру избрания знает не понаслышке. Сам проходил эти процедуры.
И сколько еще выборов организовывал, между прочим, таких вот сомнительных, я бы сказал, в Саратове, например.
Считается как бы специалистом по государственному управлению. Поэтому он дал гарантии, что выборы будут честными с одной стороны, причем о честности этих выборов будем говорить не мы, власть, будет говорить она, оппозиция, что будет, естественно, добавлять еще легитимности. Но это будут такие выборы, в которых ни один из оппозиционеров, реальных оппозиционеров, победить не может.
А как же Ройзман? Вот победил же в Екатеринбурге.
Секундочку. И когда был задан вопрос: подождите, а если все-таки ваш план не осуществится, если он поломается, если что-то... Ну, на этот случай есть наш... Не самый последний довод, но предпоследний довод королей. Для этого у нас есть судебная система, для этого у нас есть прокуратура. Поэтому надо допускать...
Следственный комитет, не забывайте.
Много разных органов существует для того, чтобы, если кто-то случайно прорвется или отклонится, или возникнет какая-то угроза, для этого надо подстраховаться. И поэтому потенциальных кандидатов, которые могли бы получить какое-то заметное количество голосов, подстраховали уголовными делами. Как это было в случае Навального до выборов, как в случае Немцова после выборов.
Ну, Урлашов все-таки вот не допущен был и сидит.
Некоторых, естественно, не всех же, и не все сразу, надо же попробовать. И не надо сразу на всех фронтах. Давайте мы в ручном режиме отработаем эту схему на каком-то довольно заметном примере, но не опасным, не слишком рискованным для всей системы власти.
Андрей Николаевич, ну вот в Москве отработали, да, впечатляющая кампания Алексея Навального, результат которого никто не ждал, довольно приличный результат. Победа Ройзмана в Екатеринбурге.
Мне сказать, что, насколько я понимаю, коллега господин Ройзман не являлся оппозицией и не является оппозицией. Он никогда не принадлежал, да, он поддерживал отдельных людей, но ни по своим взглядам, ни по своим действиям, ни по заявлениям он к оппозиции не принадлежит.
Ну, на региональном уровне он был оппозицией губернатора.
Оппозиция губернатора, знаете, у нас разные оппозиции бывают. У нас оппозиция по, в том числе, не по системным, не по мировоззренческим вопросам, а по личным вопросам. Его можно, эту оппозицию, понять, его можно разделять, но в данном случае я бы не стал бы расширять пример вот господина Ройзмана на всю оппозицию. А что же касается кампании в Москве, которая сопровождалась, кстати говоря, легитимизацией целого ряда незаконных действий, в том числе и снятием 34 кандидатов в мэры Москвы из 40, которые были, собственно, легитимизированы кандидатом Навальным, который по этому поводу ни слова не сказал. А одновременно был легитимизирован муниципальный фильтр, и были получены голоса от муниципальных депутатов от «Единой России», и тем самым он получил легитимизацию не только от власти, но и от оппозиции, то есть это была легитимизация тем же самым Алексеем Навальным по ходу дела. Тем не менее, результаты полученные оказались не слишком отличавшимися от того, что прогнозировалось, в том числе и такими плотно работающими с органами власти социологическими службами, как ФОМ и ВЦИОМ. Они прогнозировали, это известно, что максимальный потолок, который Алексей Навальный может получить среди московского электората, 8% от людей, потенциально имеющих право голосования. На всякий случай они добавили еще 1% от населения, от взрослого населения Москвы, в том случае, если кампания окажется слишком активной, слишком радикальной или какой-то такой привлекательной для людей. Получилось 9%. Это то самое, те самые 9% от списка, естественно, от списка, который, собственно, Алексей Навальный получил. Следует обратить внимание на то, что когда серьезно задумался об участии в выборах московского мэра Михаил Прохоров, которого я не отношу к числу реальных оппозиционеров, тем не менее следует отметить, что потенциальная база его поддержки в городе Москве шире, чем у Алексея Навального. И вот по отношению к господину Прохорову действовала старая система, система Суркова, а он был признан абсолютно недопустимым для участия в выборах.
Но он все понял очень хорошо.
Ну, он вообще все понимает хорошо. В результате что мы получили? В результате получили несколько очень важных выводов, кроме тех, о чем уже мы говорили. Мы получили демонстрацию не только социологическими службами, но для, что называется, для города и мира, демонстрацию потенциального потолка одного из действительно популярных людей, который ассоциируется с оппозицией. 9% от взрослого населения, от электората города Москвы.
27% от участников выборов.
Это в связи с тем, как мы хорошо знаем, что значительная часть людей, которые были готовы голосовать за кандидата Собянина, не пошли на выборы 8 сентября. Среди социологов и политологов идут дискуссии, почему значительная часть сторонников Собянина не пришли к избирательным участкам, по каким причинам. А как бы то ни было, совершенно ясно, что если бы они пришли, то соотношение было бы совсем другим. Тут важно не те 27%, на которые так много обращают внимание. Важен как раз 9%, именно тот потолок, который, по сути дела, был полностью выбран, а возможно даже выбран в большей степени, чем он реально существует, поддавшись соответствующей эмоциональной кампании. И это показывает как бы для всех, для власти, для оппозиции, для наблюдателей потенциальный потолок для вот этого конкретного кандидата. Назвать это победой я бы не решился.
Андрей Николаевич, ну хорошо, давайте
для оппозиции.
А вот для
власти это показался чрезвычайно удачный пример того, что власть может быть гораздо умнее, гораздо более гибкой, гораздо более изобретательной, чем ее очень часто рисуют некоторые наблюдатели, некоторые оппозиционеры, вот, рассказывая регулярно, позвольте, я еще скажу, которые регулярно рассказывают о том, что власть не понимает, левая рука не знает, что делает правая, они совершенно потеряли голову, у них абсолютно деградация и так далее. Вот как раз все эти заявления, это свидетельствует о большом успехе одной из самых тоже успешных дезинформационных кампаний. Власть в великолепной форме, прекрасно себя чувствует, производит некоторые обновления, производит идейные обновления, придумывает разные схемы, придумывает разные провокации, на которые некоторые лица, реально относящиеся к оппозиции или прислоняющиеся к ней, удачно клюют, следуют этим курсам и тем самым уводят общественное мнение и общественное развитие на годы и годы от решения наших самых главных вопросов.
Я напомню, Андрей Илларионов в эфире «Радио Свобода». Андрей Николаевич, власть все-таки это кто? Это Владимир Путин или его советники? Вот Владимир Путин в этой комбинации, которую вы рисуете, это человек, который принимает решения или который соглашается с той тактикой, которую ему предложили?
Нет, есть и то, и то. Во-первых, Владимир Путин не потерял ощущение того, что происходит ни в стране, ни в мире. И мы это имели возможность наблюдать не раз. Во-вторых, люди, которые работают с Владимиром Путиным и в качестве советников, и в качестве помощников, и в качестве кабинета, и в качестве сотрудников администрации президента, все не все, но очень многие работают интенсивно. И мы видим, что в данном случае, вот в этом конкретном случае так называемого нового курса, администрация, в данном случае политический режим, который есть в нашей стране, блестяще переиграла то, что называется так называемой, ну, частью оппозиции, это не вся, конечно, оппозиция, но и значительную часть российского гражданского общества. В то время, когда эта часть российского гражданского общества увлеченно, значит, скандировала лозунги Навального в мэры или, так сказать, там, Навальный наш кандидат, полностью сдав все лозунги, которые были в 2011-2012 годах о нелегитимных Государственной Думе, нелегитимном президенте, об освобождении политических заключенных, о нечестных выборах, об отставке Чурова. Ни один из этих лозунгов во время этой кампании не звучал. Вы помните, что нам говорили в начале? Говорит, зачем нужно участвовать в этих выборах? В том числе для того, чтобы доводить нашу точку зрения, доводить нашу программу, доводить нашу позицию, доводить наши лозунги до широкой общественности, до граждан. И что? Эти лозунги доводились? Эта программа доводилась?
Я был на митинге Навального в Сокольниках и относительно политзаключенных. Там была ясная, четкая позиция. Он как раз говорил, что он выступает за и требует освобождения всех политзаключенных.
Михаил, это же не одно заявление. Надо смотреть программу. Он же многократно рекламировал программу. Программа кандидата в мэра Москвы. Что там было? У нас есть бюджет в 1,6 триллиона долларов, давайте мы поделим этот бюджет правильным образом. Не долларов, рублей, 1,6 триллиона рублей. Давайте, он делится неправильно, теперь мы будем делить правильно.
Не
и так
дадим
далее.
Воровать.
То есть, на самом деле, вот это как раз, вот те лозунги, те программы, которые были предложены, сейчас мы как раз можем об этом говорить спокойно, потому что некоторые сторонники коллеги Навального бросались, говорят, вы подрываете нашу кампанию. Сейчас мы можем говорить, кампании уже нету. Говорит, это была кампания одного из системных политиков. Политиков, которые действительно борются за место в этой системе, не меняя ее принципиальных характера.
Жаль, здесь нет господина Навального, он с вами бы поспорил, но...
Мы приглашали господина Навального неоднократно на соответствующее обсуждение в рамках Координационного совета, в рамках других случаев. Коллега Навальный избегает таких случаев, избегает таких дискуссий, поэтому вы можете не жалеть о том, что его здесь нет.
Хорошо. Предположим, многие участники оппозиционных акций считают, что была правильная попытка, например, сделана, начать диалог с Владимиром Путиным на Валдае, поставить вопрос об амнистии тех, кто проходит по болотному делу, об освобождении политзаключенных, в результате Путин как-то так сказал, что он не исключает амнистии для фигурантов болотного дела, когда будут закончены юридические процедуры. Вы считаете, что такой диалог не нужен?
Вы знаете, много что было сказано. У нас там другой деятель говорил, что свобода вообще лучше не свобода, а уж о том, что у нас происходит там модернизация, либерализация, демократизация, сколько мы всего такого
слышали. Слушайте, если бы деятель не говорил все эти фразы, потом не было бы людей на Болотной площади, потому что они наслушались этих обещаний
мне кажется, вы преувеличите значение слов предыдущего товарища на поведение
людей. Он до сих пор премьер-министр.
На Болотной и на других. Люди, выходившие на Болотную, выходили не потому, что они что-то слышали от этого человека, поверили в это и оказывались, боже мой, оказывается, это не так. Мне кажется, поведение было все-таки вызвано другим. Поведение было вызвано наглой фальсификацией самого метода проведения выборов, подсчета голосов и полученными результатами.
Так надо было требовать от Путина освобождения политзаключенных вот лицом к лицу. Надо было ехать на Валдай, надо было с ним разговаривать.
Вы знаете, вот зэки ГУЛАГа в свое время сформулировали хорошую максиму, которая вам хорошо известна многим нашим радиослушателям. Не верь, не бойся, не проси. Если вы имеете дело с таким режимом, чем больше вы вообще, если вы начинаете участвовать в разговорах о том, проси, не проси, вы становитесь частью этого режима. Что бы вы ни говорили по этому поводу, до сих пор никто не освобожден, до сих пор никто не амнистирован. Все знают, что эти люди находятся абсолютно незаконно.
Да, только что Косенко получил принудительное лечение в психбольнице, Михаил.
Вот это называется либерализация, демократизация. И это как раз подтверждение тому лозунгу, или тем лозунгам, которых нас кормили все прошедшее лето. У нас вышло там 5 тысяч, или 10 тысяч, или 12 тысяч перед Думу. И вот, понимаете, Алексея Навального освободили из-под стражи. Для кого я рассчитан на эти заявления? Это детский сад.
Хорошо. А вот, кстати, ситуацию с активистами Гринпис, как вы расцениваете? Зачем власти было раздувать из мухи слона? Вот люди продемонстрировали, год назад никто на это не обратил внимания из российских властей. Теперь 30 человек арестовано, и у Владимира Путина явно портится международная репутация в Европе, где у него дела были, в общем, не очень плохи.
Не беспокойтесь о международной репутации Владимира Путина, особенно после того, как лидеры государств ОПЕК пропели «Happy Birthday». Не надо беспокоиться об этом. Надо беспокоиться о правах и свободах наших граждан и граждан других стран. В данном случае мы наблюдаем очередной пример, далеко не первый и далеко, увы, не последний, того, что называется завоевывание места под солнцем. В той психологии, в той идеологии, в том мировоззрении, которое является главенствующим для Владимира Путина, завоевать, отвоевать и отстоять свое место под солнцем можно только агрессивными действиями, какими бы они ни были. Сейчас, получив в заложники пассажиров Гринписа, этих участников этой операции, он получает, вы думаете, какое-то ослабление позиции? Нет, он получает козырь, которым будет торговать.
Это будет в духе торговать. Лукашенко, получается? Тот тоже торговал, в общем, брал людей, арестовывал, а потом потихоньку выпускал.
Я думаю, что здесь все-таки
кандидатов в президенты, кстати.
Другой уровень. Нет, понимаете, кандидатов в президенты, это господин Лукашенко решал проблемы внутри страны. В данном случае и здесь у господина Лукашенко нету субъекта для торговли внутри страны, потому что любого человека, любую организацию, любую силу в Беларуси он сажает в тюрьму или размазывает ее печенью по асфальту. А вот в случае с Гринписом, для Владимира Путина есть партнеры по переговорам, есть партнеры по торговле. И вот теперь мы посмотрим, что Запад, в том числе, что Европа будет готова отдать, заплатить за то, чтобы ситуацию с Greenpeace решить тем или иным образом.
Понятно. Вернемся к выборам все-таки. Вы считаете, что на региональные выборы, даже несмотря вот на эти последние, скажем так, успехи, как считает часть оппозиции, ходить не надо. Правильно я вас понял?
Понимаете, я не вижу, честно говоря, здесь каких-либо успехов, потому что, еще раз скажу, у нас были тут такие лозунги. Мы там переформатировали политическое пространство. Что это такое? Это вы имеете в виду, как переформатировать? Вот то, что Косенко оказался в психбольнице, вот это переформатирование политического пространства? Вот то, что Гринпис посадили и собирается еще непонятно сколько... Это переформатирование политического пространства? Что, кого-то выпустили из болотного дела? Это переформатирование политического пространства. То, что Толоконникову сейчас убивают в мордовском лагере, это переформатирование политического пространства. Где подтверждение того, что эта тактика или эта стратегия приносит какие-либо результаты? Таких примеров нету. Конечно, можно называть большим успехом победу Бориса Немцова и получение места в областной Ярославской думе.
Он очень увлечен.
Где, конечно, его возможности воздействия на осуществление федеральной политики и освобождение политических заключенных, увольнение Чурова, отставку Госдумы и отставку действующего президента исключительно велики.
Я понимаю ваш сарказм. А вдруг он вдохновит других людей? Они пойдут в Думу на выборы, в разные законодательные собрания, будут активны, они будут понимать, что на этот раз можно поучаствовать, можно попробовать, можно на что-то повлиять. Может быть, вы все-таки заблуждаетесь Бог здесь? Помощь. Не надо людей бить по рукам.
Нет, пожалуйста, эти руки не остановишь, они сами действуют и так далее. Мы посмотрим, каким успешным будет депутатство Бориса Немцова в Ярославле. Возможно, ему удастся провести какие-то даже коррективы, изменения к местному законодательству, успеха ему. Но в данном случае это демонстрация принципиального отказа не только от лозунгов и требований Болотной и Сахарова, провозглашенных в 2011-2012 году, это намеренный уход вообще с этой поляны, с обсуждения этих тем. Уход в совсем другое место, совсем с другими лозунгами, совсем с другими требованиями, с другими проблемами. Это просто уход. Это, по сути дела, официальное признание поражения в этом деле. И, честно говоря,
это дело, бросание, это что, борьба с режимом?
Бросание в данном случае, я в данном случае говорю, от тех, по крайней мере, первых 5 лозунгов, которые были объявлены на митингах на Болотной и Сахарова, за которые, между прочим, как ни говори, голосовали те люди, которые приходили. Лидеры, собравшиеся на трибуне этих митингов, говорили: вот у нас есть такие лозунги, вот у нас есть такие требования, у нас есть такая петиция. Мы поддерживаем эти требования. И отвечая на призыв этих лидеров, десятки тысяч и сотни тысяч людей говорили: да, мы это поддерживаем, мы требуем, мы ради этого сюда пришли. Так что должны теперь сказать эти десятки и сотни тысяч людей, которые выходили? Подождите, а лидеры, которые... Вы нас призывали туда, вы предложили нам эти лозунги, вы предложили нам эти требования, вы предложили эту петицию, мы поддержали вас. И где вы теперь? А теперь вы занимаетесь расстановок лавочек в городе Москве и решением жилищно-коммунальных проблем города Ярославля. Это замечательные проблемы. Никто против этого не возражает. Но мы хотим знать, а что происходит с нашими требованиями?
Ну что, надо заседать в координационном совете, где не могут простейшую резолюцию согласовать разные фракции. И многие из тех, кто участвовал вместе с вами в заседаниях этого координационного совета, вполне достойные оппозиционные политики, больше не хотят в этом проекте участвовать. Что вы думаете о судьбе КС?
Я думаю, что тот, кто не хочет и не может, ну, слава богу, это значит, тогда придут другие люди, кто хочет и кто может это делать. Между прочим, кандидатов в члены Координационного совета было больше 200. Многие из тех, кто не прошел, чьи места заняла госпожа Собчак вместе со своими коллегами, она тогда открыто говорила, что мы пришли сюда в Координационный совет для того, чтобы, как там говорит, бросить шубы, шапки и ушанки по скамейкам с тем, чтобы другие не заняли эти места. Да, это очень заметные, известные публичные медийные фигуры. Они заняли места тех людей, кто хотел работать, кто хотел принимать резолюции, кто хотел координировать деятельность, кто хотел работать вместе, несмотря на существующие разногласия. Да, некоторые неудачи первого состава Координационного совета связаны прежде всего с его составом. С тем, что в его составе оказались люди, которые не хотели заниматься тем, что было провозглашено на тех самых митингах и демонстрациях 2011-2012 года. Они хотели заниматься другими, они не скрывали об этом. Мы хотим влиять, мы хотим входить в системную политику. Именно поэтому они поехали на Валдай. Именно поэтому они участвовали в системных выборах.
То есть вы
именно
рады, что они забирают
они
свои шубы?
Они хотели стать системными политиками. И, собственно, когда того же Навального спрашивали и на Дожде, и спрашивал Венедиктов на Эхо Москвы: так что вы, системный политик? Да, я системный политик. Успеха. Удачи и успеха. У нас есть немало системных политиков, которые хотят работать в системе, которые хотят укреплять эту систему, шлифовать ее, очищать ее от некоторых эксцессов, чуровских эксцессов, с тем, чтобы выборы, проводимые этой системой, выглядели более бы благоприятно, благополучно в глазах соотечественников и зарубежных наблюдателей.
В общем, у вас такая ленинская тактика: прежде чем объединяться, надо размежеваться.
Ничего
для того,
подобного.
Чтобы победить режим, нужно вот этих умеренных отогнать туда на Валдай.
Они не умерены. Почему? Какой? Причем тут умеренно? Это другие. У нас есть замечательная система. У нас есть замечательные системные политики. У нас есть Геннадий Андреевич Зюганов. Какой
ветеран.
Системный политик? У нас есть Владимир Вольфович Жириновский. Великолепный системный политик. У нас есть много других системных политиков, которые занимаются
Вы
этим.
Вы забыли Миронова.
Ну, я многих не назвал здесь. Это не значит, что всех надо называть. Но вот теперь ряды их пополнятся. Ну да, у каждого есть своя ниша. У каждого есть своя индивидуальность. Ему это очень хочет заняться. Ну и слава богу. Пусть они этим делом занимаются. Только мне кажется, события, в том числе и этого лета и начало осени, дают хороший урок российским гражданам, российскому гражданскому движению и российской оппозиции для того, чтобы понять, за что, в том числе, они сами выступают. Это как бы разговор с самим собой. За что они голосуют, за что они выступают, под какими лозунгами они куда выходят. Если задача заключается в том, чтобы расставить лавочки, пожалуйста, вперед. Есть огромные возможности у системных политиков. Их ряды пополнились, слава богу, пусть делают это. Если же задача заключается в том, я еще раз повторяю, как это было объявлено и на митингах, и как, между прочим, было заявлено в положении о выборах членов Координационного совета, требования в выборах участвуют, и членами Координационного совета могут стать только те люди, кто разделяет требования, высказанные на митингах и демонстрациях 2011-2012 года. Если эти люди отказываются от этих требований, и занимаются другими вещами, ну так правильно, тогда надо разойтись. Тогда лучше им заниматься тем, что им дороже, и не вводить в заблуждение тех людей, кто по ошибке за них проголосовал.
Хорошо. Если говорить еще о новом курсе, вот, пожалуйста, конституционная инициатива, которая сейчас появилась, это слияние Верховного арбитражного суда, это требует изменения Конституции и расширения полномочий президента, который будет назначать не только генерального прокурора, но и через Совет Федерации его заместители, а региональных прокуроров просто назначать сам. Как вы расцениваете вот эту вторую конституционную реформу, которая происходит после первой, как мы помним, при Медведеве, когда были продлены полномочия и президента, и Думы на год, на два?
Мне кажется, вы сократили список конституционных реформ. У нас конституционные реформы начались с указа 1400 от 21 сентября 1993 года, который назывался «О поэтапной конституционной реформе».
Но я уже о том, что было после.
Нет, и как вы помните, тогда очень многие прерогативы, которые находились в руках представительной власти, были забраны исполнительной власти, в том числе и назначение генерального прокурора, назначение руководителя Центрального банка и вообще изменение всей системы государственной власти, кстати, которой высшая государственная власть стала принадлежать президенту. Конституции,
вот зачем ему еще больше, получается?
А это следующий этап, когда из суперпрезидентской конституции или суперпрезидентской политической системы у нас вырастает уже такая монархическая фактически система, которая в нашем конкретном случае можно даже назвать джамахирией, поскольку Владимиру Путину, когда он комментировал события в Ливии, он говорил о том, что джамахирия ему очень нравится, это очень интересная политическая система, которую следует взять на вооружение. И, между прочим, появление Народного фронта, это, собственно, в русле той самой джамахирии, так сказать, вот народного волеизъявления. То есть ликвидация довольно существенных институтов и замыкание оставшихся непосредственно на лице президента или как национального лидера, или как угодно его называть. Поэтому это находится в рамках того же самого курса. И мы видим, кстати говоря, что вот это, кстати говоря, тоже подтверждение, как было переформатировано политическое пространство. Если случайно кто-то вдруг поверил в эти слова, в эти утверждения, мы видим, как оно переформатируется, в чью пользу. Это, кстати говоря, происходит сейчас благодаря в том числе и тому, что, как и было предсказано, между прочим, 3 с лишним месяца тому назад, когда началась эта кампания, после так называемой кампании, так называемых честных выборов московского мэра, оппозиция будет деморализована. И она действительно деморализована. Она действительно деморализована и парализована. Потому что, да, все увидели, что более или менее голоса посчитали аккуратно. плюс-минус 2%.
Ну, это мог быть и второй тур, а мог и не быть.
Если бы был бы второй тур, то результат оказались бы примерно 65 на 30, или там 65 на 35, или 70% на 30%. И тогда абсолютное подавляющее преимущество действующего вот кандидата от власти было бы гораздо более убедительным.
Ну, мы же понимаем, что выборы, может быть, были честными в том смысле, что относительно нормально посчитали, но медийное преимущество и административное преимущество было колоссальное.
Так мы именно об этом уже и говорим. И именно поэтому есть не просто преимущество. В данном случае это все управлялось в ручном режиме и ни для кого не является секретом, ни для вас, ни для меня, ни для наших слушателей. Это не является секретом. Поэтому участие в таких нечестных, неконкурентных выборах является актом легитимизации этого процесса. Выборы не сводятся к тому, чтобы только посчитать правильно и поставить правильные галочки. Это важная часть, это существенная часть. Необходимо следить, как это происходит. Необходимо смотреть за тем, как составляются протоколы. Но это лишь последняя, одна из немногих частей. Есть многое другое, что составляет процесс выборов, процесс честных выборов.
Андрей Николаевич, а вы связываете, как говорили марксисты, базис и надстройку? Вот в России я сегодня обнаружил... Я обнаружил довольно интересные данные, некое исследование Credit Suisse. Они вот считают, что в России 35% национального богатства принадлежит 111 миллиардерам. Вот эта система, с ваших позиций, очень либеральных, она вообще долгоживущая, она стабильна, она способна к, ну, я не знаю, самообороне. И как она может развиваться?
Мне показалось, мы как-то сильно прыгаем от одной темы к другой. Но уж если вы задаете такие вопросы, поскольку, мне кажется, вопросы политической системы, ее эволюции, ее перестройки, ее переформатирования с помощью новых инноваций, которые осуществляются различными, как там вот, деятелями нынешнего режима, она заслуживает серьезного разговора. И то, как гражданское общество должно на это реагировать. С этой точки зрения, наличие миллиардеров вообще, их наличие такого количества является производной от того мнения, которое существует в обществе. От того, насколько эти миллиарды заработаны честно или нечестно. Если миллиарды заработаны честно, как этим делом занимается, например, я не знаю, Билл Гейтс, заработавший свои миллиарды честно, своими инновациями, своим талантом, своими способностями, общество относится к таким миллиардерам, как правило, подавляющее большинство общества, совершенно нормально, понимая, что это в таком случае компенсация за его усилия. Если же эти миллиарды получаются в результате залоговых аукционов или в результате махинаций с государственным бюджетом, через разнообразные проекты олимпийских строек, газопроводных строек, проведение чемпионатов мира по футболу и так далее.
Дороги,
и так далее, и так далее. Список нескончаемый. Или, как мне тут неоднократно спрашивали, напомню, или проведение IPO Роснефти. Если с помощью таких механизмов, то общество, естественно, не воспринимает полученное такое богатство нормальным, честным, порядочным. И такое общество с таким полученным богатством, конечно, такое богатство нормально воспринимать не может. И не должно воспринимать.
Ну, я поэтому понимаю, главное, социальное неравенство есть, но...
Вопрос не в социальном неравенстве. Вопрос в том, существует ли право в обществе, существует ли верховенство права. Если люди зарабатывают деньги, в том числе и большие деньги, в том числе и огромные деньги, в том числе и невероятные деньги зарабатывают, но если они зарабатывают по ясным, честным правилам и зарабатывают своим трудом, своими мозгами, и это действительно так, общество, как правило, относится к этому нормально. Если же люди, некоторые или не некоторые люди, получают огромные средства в результате махинаций, обмана, похищения из государственного бюджета, похищения из государственных средств, то общество не может относиться к этому нормально.
А разве Алексей Навальный, в том числе и во время выборов, не показал разнообразные примеры обществу вот этого самого недобросовестного обогащения, о котором вы говорите?
Нет, Алексей Навальный много чего показал, и, кстати говоря, и не только во время своей предвыборной кампании, а в течение многих лет, и правильно делает, что он это делает. Эта часть его деятельности является совершенно нормальной, и не случайно, что она поддерживается так широко. Это действительно очень важная часть для демонстрации того, как разнообразные лица нечестными путями, иногда не всегда это там видно сразу, но косвенным образом очень часто это видно, и он правильно это делает. Так вот, по сути дела, участием в своей вот этой кампании последней, он перечеркивает ту работу, которую делал в качестве вот, поставщика информации о том, что происходит в системе.
Хорошо, а ваша альтернатива? Вот есть линия, которую вы не принимаете, вы объяснили, что здесь неправильно. А если коротко, ваша альтернатива...
А мы сейчас собираемся обсуждать альтернативу?
У нас есть пара минут, чтобы... Два-три пункта.
Я думаю, мы отложим так. Это. Я думаю, что у нас сейчас этот вопрос не является актуальным. Я, если уж про альтернативу, я бы хотел бы сказать, что те люди, кто думает, что изменить этот режим можно с помощью выборов, с помощью даже честно посчитанных результатов выборов или даже каких-то другим образом организованных выборов, глубоко ошибаются.
А что его изменит? Вот хорошо, темпы роста в России упали за 3 года с 4,5% до нуля. Вы об этом тоже писали. При хороших ценах на нефть, что мне вот сказали наши слушатели, писавшие на Facebook, что экономический кризис вразумит народ, власть, и вот люди там выйдут, что-то сделают, и без всяких выборов изменится обстановка в стране. Так, что ли?
Кроме того, что вот о том, что происходит в российской экономике, если мне не изменяет память, по-моему, я одним из первых писал год тому назад, о том, что не просто экономический рост прекратился, но на смену идет не рецессия, а именно стагнация. Стагнация, которая может длиться очень долго. Судя по тому, это было еще осенью прошлого года. Сейчас, по прошествии многих месяцев, эту позицию приняли и власть, и наблюдатели. Но дело не в этом. Дело в том, что представление о том, что экономическая ситуация напрямую может повлиять на изменение политического режима, является ошибочным. Это ложное, прямо скажем, это ложное утверждение, ложное представление было навязано нашему обществу не безуспешно в течение последних лет.
Но почти десятилетия об этом
якобы говорили. Там падение цен на нефть вызвало крах Советского Союза. Там бюджетный кризис привел к распуску СССР. Там какой-то там еще кризис, значит, может изменить политическую ситуацию. Такого не было нигде и никогда.
А что же
экономический
может?
Кризис может оказывать некоторое дополнительное воздействие по отношению к политическому кризису. Если такой политический кризис имеется. Если политического кризиса не имеется, никакой экономический кризис и даже экономическая катастрофа не может повлиять на существование политического режима. Я бы обратил внимание на существование, например, режима братьев Кастро на Кубе в течение сейчас уже скольких? Более 50 лет. И, между прочим, в течение очень длительного периода на Кубе был не стагнация, был чудовищный кризис с абсолютным падением и производства, и падением уровня жизни. Повлияло это на стабильность политического режима братьев Кастро? А что происходило в Северной Корее, когда был голод и когда, как минимум, полмиллиона...
Сейчас мы большевиков вспомним.
Нет, мы сейчас пока большевиков не будем. Можем и большевиков, пожалуйста. И что? И вот, пожалуйста, да, голод, миллионы людей погибли. Повлияло это на стабильность политического режима? Здесь очень важно иметь в виду, что на стабильность политического режима оказывают экономические кризисы в том случае, если мы имеем дело с демократией или, скажем так, с полусвободным, с мягким авторитарным режимом. Как, например, в случаях, например, мягкие авторитарные режимы. Слобонана Милошевича в Югославии, Эдуарда Шеварнадзе в Грузии, Леонида Кучмы в Украине, Бориса Ельцина, особенно во второй половине его срока, в России.
Михаила Саакашвили в Грузии.
Это демократический режим, о чем, собственно, четко свидетельствуют результаты парламентских выборов 1 октября 2012 года. Авторитарные лидеры и партии авторитарных лидеров не уходят в отставку в результате парламентских выборов. А вот жестко авторитарные режимы, они таким образом не меняются. Жестко авторитарные, тоталитарные режимы не уходят в результате выборов. Они не уходят в результате волеизъявления народов. Они меняют волеизъявление многих представителей этого народа. Если эти представители народа продолжают упорствовать, то они тогда имеют дело с этими представителями народа в местах не столь отдаленных или другими методами.
В общем, какая-то безнадежная картина получается.
Не безнадежная, а надо вам и нам, и нашим слушателям просто понимать и постараться не попадать в очередной раз многократно в последние годы в эту ловушку. Когда нам говорят, знаете, вот там вот мы проведем демонстрацию, и от этого что-то изменится. Вот проведем митинг, и что-то изменится. Или мы будем участвовать в выборах, и все. А вот завтра мы будем участвовать в выборах в целую Московскую городскую думу. Ох, как там все изменится.
То есть не участвовать.
Участие в выборах в Московскую городскую думу, это может участвовать любой, но тот, кто будет участвовать, должен отдавать себе отчет. Я имею в виду участвовать и в качестве кандидата, и в качестве избирателя. Что таким образом он укрепляет эту политическую систему, этот политический режим.
А как трибуну нельзя использовать?
Для того, чтобы рассказывать, компания. Как поделить 1,6 триллиона рублей, для того, чтобы использовать как трибуну, для того, чтобы других кандидатов 34-40 не допускали, для того, чтобы когда своего коллегу по этим митингам господина Удальцова посадят под домашний арест, отталкивать его кулаками и локтями, чтобы он туда не ходил. Вот для этого использовать эту трибуну? Ну, так это и означает. Это называется системная политика, примеров которой мы видели так много с другой стороны. Теперь мы видим и с этой стороны. Чем они отличаются? Ничем.
А не системная политика, это делать, я не знаю, как условно говоря, как в Польше Валенса в 80-е годы, комитет защиты рабочих, солидарность, то есть другие организации,
другие,
да?
Другие организации, вы, естественно, вот вспомнили, в том числе и движение солидарности в Польше, там был не только Валенс, там было очень много людей, это движение в итоге привело к тому, что членами его стало 10 миллионов человек. А тогда, по-моему, 35-миллионную Польшу. Надо понимать, это движение действительно изменило этот политический режим.
А вот не к Навальному волонтеры пришли десятки тысяч. Может, они потом станут основой для новой солидарности?
Может быть, станут. Но мы видели хотя бы что-нибудь из тех лозунгов, из тех требований, которые бы относились к политической системе, к освобождению политических заключенных. Нет, у нас был кубический процесс.
Вот, понимаете, трудно с вами, Андрей Николаевич, разговаривать, потому что вы все отвергаете, у вас какой-то нигилистический подход, а не предлагаете, я еще раз говорю, альтернативу. Я вот вспомнил, был такой термин в марксистской, опять же, исторической науке, были такие отзависты, да, которые вот призывали там уйти из Государственной Думы, из буржуазной, да, и не использовать ее там, для того, чтобы рассказывать всю правду народу. Вот. Помните, были такие?
Вы, наверное,
отзавист.
Вы знаете, чем отличается нынешняя ситуация от той ситуации, которую вы цитируете?
А они ликвидаторы.
Из российской истории отзавистов-ликвидаторов. В той системе, в начале 20 века, в Российской империи не было господина Чурова. В Российской империи результаты выборов подсчитывались аккуратно. Даже без сотен, десятков и тысяч...
Ну, система, правда, с фильтрами была тоже.
Да, система была с фильтрами, но в соответствии с теми правилами, которые были объявлены. Да, это был очень не вполне демократический закон, но это был закон. Он соблюдался. Это была правовая система. Она была не идеальной правовой системой, но это была правовая система. Тогда никому даже в голову не приходило, что можно фальсифицировать результаты выборов. И это было, между прочим, во время Российской империи, и это было во времена Временного правительства, и даже когда происходили выборы в учредительное собрание. Результаты свидетельствуют о предпочтениях избирателей. И тогда, по крайней мере, когда шли выборы в учредительное собрание, любой мог участвовать в этих выборах. Тогда ограничений не было, тогда фильтров не было. Так вот это в данном случае и времен ликвидаторов, отзавистов, тогда у тех, кто решал вопрос, участвовать или не участвовать, не было той проблемы, которая стоит перед нами. Тогда Российская империя со всеми проблемами, которые была, была правовым государством. Нынешняя Россия правовым государством не является. Ключевая проблема нашей страны сейчас является даже не только и не столько в авторитарном режиме. Это отвратительная часть нашей жизни, но мы это знаем. Ключевая проблема заключается в том, что этот режим и эта политическая система является неправовой. Она не соблюдает ни одного своего слова, ни одного своего обещания, ни одного своего закона. И поэтому пытаться обыграть специалистов по игре в наперсточники, в наперстке, обыграть наперсточников невозможно. Если кто-то вдруг ни с того ни с сего вдруг поверил и пытается убедить своих избирателей, что он пойдет играть в наперстки и обыграет наперсточников, ну...
То есть Володин – это более профессиональный наперсточник, чем Сурков, правильно?
Вне всякого сомнения. И в отличие от тех мифов, которые распространялись о, значит, вот, как бы, так сказать, великом уме Суркова и, так сказать, не такому потенциале Володина, Володин показал, что он легко, непринужденно и с большим счетом на этом поле обыграл Суркова по своему реальному потенциалу, оказался гораздо более умным, более хитрым, более изобретательным и принес, конечно, режиму гораздо больше очков.
Но и оппозицию обыграл, так?
Ну, естественно.
И вас обыграл?
Нет, подождите.
А вас не обыграл?
Но мы же не участвовали в этом.
А вы же в меньшинстве.
Мы же с самого начала, как только это получилось, когда было объявлено, и когда некоторые из коллег по Координационному совету закричали: мы тоже хотим туда, мы же выпустили сразу же немедленно заявление республиканцев, что в этом участвовать нельзя и по моральным, и по политическим, и по любым другим причинам. И эту позицию мы придерживали все это время, и мы эту позицию продержали. И выяснилось за все это время, вот сейчас мы смотрим результаты, кто оказался в этой ситуации прав. Участвовать в игре наперстки, пытаясь обыграть наперстничков, невозможно. Поэтому, как минимум, что нужно делать, что можно делать, не дискредитировать самих себя и тех людей, кто поверил или понадеялся, в том числе на тех людей, кто оказались поддержаны голосованием.
Есть просто ощущение, что оппозиция деморализована не только вот каким-то расколом или тем, что ее как-то обыграли или втянули в какие-то вот интересные комбинации, о которых мы говорим, но еще и тем, что она осознает, что она меньшинство, что большинство населения не хочет правового государства, а хочет что-то другое. Вот царя, например, хочет доброго.
А дело в том, что очень многие не только в нашем обществе, но даже среди избранных членов Координационного совета не понимают, что такое право. Не понимают, что такое верховенство права. Не понимают, что такое правовое государство. И, кстати говоря, мы об этом, по крайней мере, те, кто следил за событиями в Координационном совете, это наблюдали. Некоторые члены Координационного совета – это отражение, кстати, нашего общества. Это очень важная проблема. Проблема, о которой, на самом деле, за последнюю четверть века не так много было сказано. И эта тема почти никогда не оказывалась в центре внимания. Люди просто не знают, что такое право. Люди не знают, что такое верховенство права. И когда происходит нарушение прав, права и правил, в том числе правил, созданных самими членами Координационного совета, некоторые члены просто искренне изумляются, почему эти правила надо соблюдать. Почему соблюдать элементарные правила человеческого поведения. Почему, например, такое правило, что все люди равны, надо соблюдать. Некоторые из, казалось бы, уважаемых людей, и даже называющих себя либералами, искренне полагают, что вот они одна каста, какая-то белая каста, а вот другие люди, придерживающиеся других взглядов, имеющие другое мировоззрение, они не относятся к людям, которым надо относиться как к равным. Это же искреннее убеждение. Искреннее убеждение неоднократно продемонстрировано и в рамках Координационного совета, и в средствах массовой информации, и в поведении. Когда один из кандидатов говорит, что я буду участвовать, а другого не будем туда приглашать, что это такое? Это четкое произнесение. Мы не равны. Я особый. А все остальные, бог с ними, что происходит. Когда члены Координационного совета секретно подписывают заявление среди своих 17 членов и говорят, остальные могут присоединиться к этому, что это такое? Когда один из членов Координационного совета говорит, мы одной крови, а посмотрим, а эти не нашей крови, что это такое? Это глубокое, глубинное непонимание, в том числе и вот этими людьми, многими из этих людей, представители гражданского общества, они избранные представители, не понимая некоторых базовых вещей, из которых вырастает верховенство права. Все люди обладают равными правами. И все должны иметь равные права. И уж тем более в таких организациях, как Координационный совет. Люди это просто не понимают. Поэтому у нас, перед тем, как будем решать те проблемы, о которых вы меня спрашиваете, у нас стоит гораздо более базовая, более фундаментальная проблема. Проблема понимания, что такое право. Понимание, что такое верховенство права, что такое правовое государство и что такое правовое общество. И создание этого правового общества, которого у нас сейчас нет. Его нету, нет, ни власть не является правовой, я извиняюсь, подавляющее большинство или значительная часть оппозиции тоже не является правовой. А в борьбе между неправовой властью и неправовой оппозицией победа заведомо будет на стороне неправовой власти. Потому что единственный инструмент, единственное оружие, которое настоящая оппозиция может противопоставить власти, неправовой власти, может предоставить иное право, реальное право, соблюдение этого права, и иную мораль. Если она не может этого предложить, то власть, обладающая гораздо большими ресурсами, финансовыми, экономическими, организационными, какими угодно, купит, раздавит, сделает все, что угодно. Поэтому единственная возможность, она не сегодняшнего дня, по крайней мере, не с этим составом координационного, это совершенно очевидно, а, возможно, завтрашнего, послезавтрашнего, когда-либо другого, или любой другой организации, других организаций, заключается в том, создать право, создать общество, базирующееся на праве. Вот эта задача является нашей первостепенной. И когда в следующий раз вы меня пригласите в этот эфир, мы поговорим именно о том, как создавать правовое общество в нашей стране.
Спасибо Андрею Ларионову, который посетил московскую студию «Радио Свобода», вел передачу «Лицом к событию». Михаил Соколов, всего вам доброго. До свидания.